Глава сороковая. Снова оказавшись в отеле, он сделал окно непрозрачным, чтобы не видеть нежелательного рассвета. Сбой биоритмов и боль после драки преследовали его, пока он шел по темному номеру к постели. Побросав одежду на пол, он замер, уставившись на нее. Надпись «Стигма», выведенная жизнерадостными оранжевыми буквами, смотрела на него со спины тюремной куртки. Перед мысленным взором стояла Сев Джертыкин и махала рукой. Она проводила Карла до посадочной площадки кота Булгакова и подождала, пока его автокоптер улетит. Просто стояла, подняв одну руку, а кот тем временем уходил вниз и назад, и рассмотреть детали становилось все труднее. Он поморщился, стараясь отогнать воспоминания, раздраженно разобрал постель, заполз на нее и потянул на плечи простыню. И сон пришел, погребая его под собой. Телефон. Он очнулся в по-прежнему затемненном номере, убежденный, что только-только закрыл глаза. Часы у кровати развеяли его заблуждение, на них ровным голубым светом горели цифры 17:09. Он проспал весь день. Карл поднял руку, тупо глядя на наручные часы, которые забыл снять, как будто гостиничным по каким-то причинам веры не было. Запястье болело после удара, который он недавно нанес Мерину. Он слегка повертел рукой, согнул ее, может быть, даже... Телефон. Ответь на этот чертов. Карл нащупал телефон, поднес его к уху. Да, что?
Марсалис.
Голос, который он должен был узнать, но не узнавал с просонок.
Это вы?
А ты что за хер с горы?
А, это все-таки вы.
Имя прозвучало как раз перед тем, как Карл запоздал и узнал эти размеренные интонации. «Джанфранко ди Пальма, брюссельский офис». Карл, нахмурившись, сел на кровати.
«Что вам надо?»
«Я только что говорил в Нью-Йорке с агентом Николсоном».
Лилась из трубки прекрасная, почти лишённая акцента английская речь ди Пальма.
«И понял, что Колин больше не нуждается в ваших услугах, а также, что они немедленно утрясут проблемы с обвинениями республики против вас. Похоже, вы очень скоро вернетесь в Европу».
«Правда? Это для меня новость».
«Я думаю, нет необходимости ждать конца всех формальностей. Сегодня вечером я отправлю челнок АГЗ ООН в аэропорт Сан-Франциско. Если вы окажетесь в суборбитальном терминале в районе полуночи...»
«Не окажусь».
«Простите?»
Воспоминания о тюрьме штата Южная Флорида закружились в голове, как воронка грязной воды у забившегося стока. Неожиданное решение, бодрое, как жизнерадостные буквы на куртке «Стигма», тисками сжало Марсалиса.
«Я сказал, вы можете идти нахер, ди Пальма. Так и запишите. Идите нахер. Вы оставили меня в Иисус-Лэндской тюрьме на 4 месяца. Да я бы, блин, до сих пор там сидел, если бы мое освобождение зависело от вас. И вы до сих пор не возместили мне затраты за январь, чтоб его...»
Ни с того ни с сего его вдруг охватила такая ярость, что он весь затрясся.
«Так что не думайте, что я брошусь к вам по первому зову только потому, что вы наконец-то соизволили достать свой хер из своей же жопы. Я тут не закончил. Я очень далек от того, чтобы тут закончить, и я, сука, вернусь домой только тогда, когда буду к этому готов».
В трубке помолчали.
«Полагаю, вы понимаете,
— вкрадчиво сказал ди Пальма,
— что неуполномочены действовать вне юрисдикции АГЗ ООН. Конечно, вы вольны распоряжаться своим временем, но мы не можем согласиться с тем, чтобы в дальнейшем вы оказывали профессиональное содействие Колин или службе охраны штатов Тихоокеанского кольца. В интересах...»
«Что с вами такое, ди Пальма? У вас что там, ручки нет? Я вам сказал идти нахер. Мне что, по слогам продиктовать?»
«Настоятельно не рекомендую вам вести себя подобным образом».
«Да? Ладно. А я настоятельно рекомендую вам пойти и сделать себе клизму с каустической содой. И посмотрим, кто из нас лучше справится».
И он оборвал связь. Потом немного посидел, уставившись на телефон.
«И что?
Мы собираемся самостоятельно заплатить за билет на суборбиталку, не так ли? А как вернемся искать новую работу? До этого не дойдет. Я для них важнее, чем уязвленная гордость Ди Пальмы. Но не важнее мюнхенских соглашений, которые будут нарушены, если ты сейчас снова возьмешь трубку и позвонишь Сев Джертекин. Ты слышал Ди Пальму? Никакого дальнейшего профессионального содействия. Телефон лежал в его ладони. «Просто отправляйся домой, Карл. Они получили своих монстров, а ты можешь поставить в своем списке очередную галочку сразу после Грея. Ликвидатор 13-х, как всегда, на высоте. Смирись и отправляйся домой, а там можно использовать эту историю для блефа и получить прибавку». Телефон. «Хватит. Оставь ее в покое. Ты сослужишь ей дурную службу, если будешь склонять к этому пути. Пусть идет своей дорогой, куда ей заблагорассудится. А может, на самом деле она не хочет уходить?
Ха-ха-ха! Браво! Настоящий альфа-самец. Что дальше? Создашь трибьют-группу «Сердитый юнец» и будешь исполнять каверы? Люди должны жить своими собственными жизнями, Карл».
Он сжал гладкий пластик телефона, поднес его к уху, осознал вдруг, что тело болит в десятки разных мест, и эта боль осталась ему на память о бое с Мерином.
«С Мерином покончено, Карл. Все позади.
А есть еще Нортон. Лживый ушлепок пытался убить тебя в Нью-Йорке, а может, и в Перу тоже.
Этому нет доказательств.
Она по-прежнему рядом с ним. Она начнет задавать неудобные вопросы, и он может убить ее так же, как пытался убить тебя.
Ты не знаешь точно, его ли это рук дело. И вообще он увивается вокруг Сев Джертекин с такими масляными глазками, что никогда не допустит, чтобы с ней произошло что-то подобное. И тебе это известно».
Он хмыкнул, положил телефон и снова на него уставился.
«Бросай это, Карл. Сейчас ты просто ищешь повод остаться внутри чего-то, в чем изначально не хотел участвовать».
Он скривился и по памяти набрал номер. Телефон зазвонил, когда Севджи шла по бесконечным на вид галереям торгово-развлекательных центров. День клонился к вечеру, и толпы покупателей заставляли ее не идти, а ковылять со скоростью калеки. К тому же ей приходилось притормаживать и шарахаться в разные стороны, обходя то остановившиеся на пути семьи, то кучкующихся юнцов, разодетых кто во что гораст. Приходилось стоять в очереди к лифтам, которые величаво и медленно плыли вверх и вниз среди наводящего на мысли о кафедральном соборе великолепия, напичканного всевозможными товарами. Приходилось проталкиваться сквозь скопление охотников за выгодными покупками под голографическими надписями, кричащими «Распродажа! Распродажа! Цены снижены!». И так было весь этот чертов день. Везде, куда бы она ни пошла, на всех верхних палубах кота Булгакова. Соблазн вытащить значок вкупе с пистолетом и расчистить таким образом себе путь ощущался почти физически, как некий внутренний зуд. Эртекин слушает.
«Алькатрас, диспетчер, для вас внешний звонок. Соединить?»
«Внешний?» Она нахмурилась. «Откуда звонят?»
«Из Нью-Йорка, судя по всему. Это детектив Уильямсон».
Покопавшись в памяти, она мысленно снова увидела высокого, крепко сбитого чернокожего мужчину среди полицейских из ограждений на месте преступления. А еще упрятанные в полиэтиленовые мешки трупы возле ее дома. Марсалиса, сидящего на ступенях и глазеющего на все это с видом туриста, словно он не имеет никакого отношения к происходящему. Бодрящий октябрьский воздух, никогда не смолкающий звуки мегаполиса. Нью-Йорк внезапно показался таким же далеким, как Марс, а эта перестрелка — воспоминанием давным-давно минувших времен.
«Да, соедините».